Мы на последней неделе читали в Шаббат Парашат Корах. И сейчас уже начали читать главу Хука. Центральная тема это красная корова. И я хочу коснуться такой важной принципиальной темы о связи этих двух глав. И тут очень важное замечание Нацива, автора комментария Эмек Довор, что тема красной коровы, она в Торе не написана в том месте, где она была дана. То есть это не то, что после того, как было событие с раздором Кораха, Всевышний нам дал заповедь красная корова. Более того, упоминается уже пепел красной коровы, то есть не пепел, а вода, где-то пепел разбавлен уже в начале книги Бамидбар, когда происходило очищение Левиим, это точно было до происшествия с Корахом. Упоминается, что левиты очищались мейхатас водой, которая была сделана из пепла красной коровы. И более того, приводится в наших святых книгах, что первая красная корова была зарезана и сожжена сразу после строительства Мишкана, то есть еще до конца первого года после выхода из Египта. Еще до всех событий книги Бамидбар. А просто почему эта глава, она находится именно здесь? Я хочу ответить на вопрос, как я это понимаю. И тут есть, в общем-то, я понял эти вещи из слов Нацива, но я что-то добавляю от себя. Это... Известно, что чем подстрекал Корах народ Израиля против Моше Рабейну? Он их одел их 250 человек в одеяние из покрашенное тхелет с утверждением одежды это вся из тхелет нужным еще цицис с нитью тхелет зачем это все да все тхелет вот есть дом полон книг зачем это знающий мезуза. Я вам скажу откровенно, я вначале еще не понял, а что он вообще хотел. Есть у нас, мы немножко привыкли, что называется «да стойру», пониманию Торы кому-то. Совершенно очевидно, что мезуза на косяке исполняет заповедь, иногда Всевышним, а есть в доме много книг, пусть бы даже будет 10 цифр книг Торы. Почему? Потому что в Торе есть хуким. Что значит хуким? Есть то, что говорится в одном месте, сказал Всевышний, «Ломах шаватай мах шаватахэм». Не мои замыслы, это ваши замыслы, как мои. То есть то, что постигает человек на своем уровне, а есть глубокий замысел Всевышнего. Все имеет смысл. Нет в Торе ничего бессмысленного. Но смысл Всевышнего и его постижения, его замысла, это выше наших ограничений. Есть особый замысел Всевышнего, чтобы действительно была на двери была мезуза, и был на одежде именно цицит, а не просто цвет тхелет. По большому счету, по большому счету, если объясняют, что вообще эти претензии Короха, они имели прямое отношение к прямой причине его бунта, его раздора. Что он утверждал? Весь народ Израиля не святые. С этим никто не спорил. Есть святые, а есть те, кто избран на служение в храм. Почему, вроде бы, стоят два хороших еврея? Один большой праведник, другой большой праведник. И чем птички отличаются? Один коин, а другой не коин. А коин будет служить в храме, это великая мицва. А тот не коин будет служить в храме, это большой грех. И служение это не получится, то только грех. Есть хуким. Есть в Торе вещи, которые нам, нашим земным разумом, мы не понимаем разницу. Надо просто знать, что замысел Всевышнего, который раскрывается в Торе, он выше нашего естественного понимания. Мы да можем постичь очень многие вещи, если мы погрузим наш разум в разум Торы и поймем, что замысел выше нашего разума, то можем, трудясь над Торой, пытаться приблизиться, постичь еще один уровень, еще уровень. И когда по-русски нет предела прекрасного, можно много еще постичь. Но если мы хотим опустить Тору до нашего понимания, это буквально это внедрение Греции, греческой философии еврейства. Греки оспарили все, что они понимают. То есть их разум это был предел, выше их разума нет ничего. Это прямое отрицание всей того. Вот ответ на эту претензию Короха это было, он записан, он дан нам в заповеди Красной Коровы. Как у нас, мы знаем это, что Шлома Мелах был мудрейшим из людей, знал всю Тору, безусловно, чрезвычайно глубоко. Он сказал заповедь, что я думал, что я Амар Техкам, я думал, что я помудрею и смогу это понять. Мир хойками меня, но надо, эта заповедь далека от меня. То есть заповедь Красной Коровы, она была ответом на претензию Короха и его общины. Этот ответ был еще, существовал еще до их раздора. Такая заповедь была нам дана еще до этого. Но почему же они это, так сказать, не поняли? Потому что не хотели понимать. У них была тенденциозность, удостоиться почета, удостоиться быть священником и так далее. Это один аспект этой связи. И это еще один аспект. Хочу с вами это обсудить. Есть в главе Хукат такая особая тема, находится в самом начале. Сказано тут в 14 стихе, «Зота Тойро, одам кемут боэль». Это Тора, человек, который умрет в шатре. Самое простое понимание, пепел красной коровы начищает от скверны мертвого. Это Понятно, когда есть ситуация, когда есть, человек умер в шатре. Есть понятие тумат ойл, скверно, когда человек находится в месте, где находится умерший, в том же шатре. Как это скверно, она распространяется на все это место. Это тема в прямом смысле. Однако наши мудрецы из этого извлекли еще одну очень важную драшу. Зота Тойра, это Тора, Адам Кимут Боэль. Кто может удостоиться Торы, тот как бы умерщвляет себя, занимаясь Торой. В шатре Торы. То, что говорится Яков, Иштам Йойшем Ойлем, сящим в шатрах. Я всегда занимал вопрос, какое имеет отношение, это друж, этот красивый намек, который здесь есть, к прямому тексту нашей главы. Особый разговор. Я хочу просто коснуться сейчас немножко другого аспекта этого. Скажем так, есть, безусловно, обязанность заниматься Торой, которая лежит на каждом еврее. Однако Рамбам в Алахот Талмуд Тора выделяет особое понятие, что тот, кто хочет удостоиться китра шел Тойро, короны Торы, он должен вести себя иначе. То есть простой еврей, если он выделяет время для учебы и утром, и вечером, занимается несколько часов в день, хаврута утром, хаврута вечером, кроме того, он работает, воспитывает детей и все прочее, хороший еврей. Есть понятие китра шел тойро, корона тор. Там он пишет, что человек, у него не пройдет ни одна ночь, чтобы не занимался. Не имеется в виду просто прочесть один стих Тор. Не имеется в виду. Серьезно учился. И наши мудрецы говорят, что из тысячи, которые начинают учебу, один выходит на уровень большого мудреца Тора, который может принимать решения по новых законов, которые еще не были преданы до этого. 11 тысяч. И когда мы говорим, что есть обещание Всевышнего, что Тора не забудется в нашем народе, то истинно ценное исполнение этого обещания, когда среди нас растут великие в Торе. Потому что есть, допустим, 10 тысяч евреев, не 10, 100 тысяч, нет, миллион евреев, 3 миллиона евреев, которые знают Хумыш с Раши, знают Кисур Шулхан Арух хорошо, даже Мишну Бруру, немножко учат Гмару, но у них нет знания Тор. Даже знают несколько трактатов в Талмуде. Где мы находим знания Тора, когда человек говорит об Хаиме Каневского. И, допустим, еще есть люди в нашем поколении, они не единственные, как был Рамой Шапира, как был Рабан Лейб и другие. То есть истинное исполнение этого обещания, что не забудется в нашем народе, когда у нас есть, среди нас растут люди, которые знают всю то. Всю то. И слышал как-то объяснение этой претензии Короха и его общины, то, что мы упомянули, зачем нужна мезуза, когда есть дом полный книг, зачем нужен лит хелес, когда есть одежда из хелета, есть намек на еще один спор. Зачем нужно выделять отдельно, людей, которые весь день учатся Тору. Весь народ Израиля, святые, Все учат Тору, дай Бог, что такое было, это просто другой. Зачем нужны бидаи ишивот? Зачем нужны ишивотники? Все учат дафа юми. Дай Бог, чтобы все учили это. Ну, допустим, была бы такая ситуация. Есть? И ответ на это я хочу это построить на сказанном в нашей главе. Одумки вот бовит. Есть много хороших евреев, которые учатся, хотят учиться, но они не на уровне посвятить всю свою жизнь Торе. И силы, никто не говорит, что человек должен покончить с собой, чтобы учить Тору. Нет, имеется в виду. Имеется в виду, чтобы человек действительно погружен Тору так, чтобы весь мир, кроме того, для него не существовал. Кроме Торы и то, что Тора его обязывает. Это мы хорошо понимаем, что действительно дело избранных. Избранных и по способностям, избранных в силе духа, усердия, работы над собой. И, скажем так, тысячи евреев, которые учат Гемару, не заменят одного большого задокатора. Я даже еще одну вещь вам добавлю, более тонкую. Давайте представим себе тысячу евреев, которые учат, допустим, учат хорошо, серьезно. Дай Бог, чтобы таких было сегодня побольше. Опять же, то, что мы упомянули. Ее серьезная хаврута утром, 2-3 часа. Серьезная хаврута вечером, 2-3 часа. Но большая часть он занимается бизнесами, другим заработком, семьей. Есть человек, который исполняет буквально «Одом к ему двоем», «Одом к ему двоем», учится самоотверженно, невзирая, есть у него что кушать, нет у него что кушать. Радуется Торе, даже если у него есть только хлеб с водой, сказано Пиркей Авот. Та Тора, которую учит этот человек, она по уровню ее и по заслуге, которая в ней есть, она больше заслуг тысячи людей. Учит каждый день, хорошо учит, хаврута 2 часа в день. Утро 2 часа вечера. Это вещь очень принципиальная, надо хорошо ее понимать. Именно через великих в Торе, ну, то, что мы еще слышали в нашем поколении, это был Хазон Иш, переходит вся традиция передачи Торы из поколения в поколение. Эти великие в Торе, когда учатся, называются Тору самоотверженно, даже когда они больны, даже когда у них все вроде не то, заслуги тоже чрезмерно велика. Я приведу 80 лет тому назад, когда нацисты собирались оккупировать Прибалтику, еще до оккупации, это было год потом, были живы в Литве два великих главы ешивы, это был Борух Бен Лейбович и Раб Шимон Шкоп. Есть вот традиция и от имени Хазон Иша, и от имени Раб Хаима Ойзера, что если бы они были живы, то Гитлер не мог бы захватить Литву. Они умерли оба в конце 40-го года, в 7 месяцев. Их горько-горько оплакивали, чтобы главы поколения. В Литве были ешивы, чуваки ешивы. В то время Литва, Литве собрались видно, в частности, из Шивы, из Польши, из Белоруссии. Но что говорят наши мудрецы? Именно заслуги труда на Торе двух великих глав Ишивы, Борохана Ибрагимовича, автора книги Биркат Шмуэль и Раб Шимон Ашкоф. Это тоже противопоставление утверждению Кораха. Корах говорит, Амха, все святые, нет места ни для какого выделения. Безусловно, нам надо любить каждого еврея, тем более каждый, кто занимается Торой. Но надо и знать, что есть разница между великим мудрецом Торы и даже многими просто хорошими, даже просто хорошими врыхами, не только имеется в виду. Но при всем при этом, когда мы занимаемся воспитанием, нам необходимо, мы не можем выделить, мы сейчас, допустим, построим ешиву только для великих потенциальных мудрецов Торы, а остальные пусть учатся немножко иначе, как больше подобает людям попроще. Эта тема поднял Рав Лоренц, когда он был еще бахуром, он был еще молодым парнем. Он пришел к Хазон Ишу, когда в Эрец Исраэль. Сам Рав Лоренц, он был учеником двух школ. Он в молодости учился в Венгрии, у одного из величайших адмуров и главнейших в Венгрии, адмур из папы, который очень его ценил. Он ценил его очень, много от него получил. Потом он поехал учиться в Ишиву Мир. Как он сказал, хотя там одежда была более современная, короткие костюмы и без бороды, в отличие от хасидской Ишивы, он как бы вернулся несколько сот лет тому назад. В смысле мировоззрения. И вот он пришел к Хазон Ишу с вопросом, надо было есть... В Литве там ишивы строятся, чтобы воспитывать великих в Торе. Но не все будут великие в Торе. Все могут быть великие в Торе. Вот в Венгрии, говорят, есть ишивы, когда построят, чтобы просто построить хороших, правильных домохозяев, балабатым, которые умеют учиться. Не очень глубокий юн, но Гмара Шитосфот умеет открывать книги Поски. Ну, хороший еврей, словно, может сделать два типа ешив. Один для особо способных. Ответил ему Хазон Иш так. Безусловно, для чтобы вынести великий повтор, нам нужны способности. Но способности человек может получить. Он может быть до какого-то возраста без способностей. А потом заслугами молитвы его бабушки или дедушки и заслугами его собственных слез. Пример этого, великий Раби Элиэзер бен Гуркунус, он до 28 лет не умел читать. Откройте Пиркей Раби Элиэзер в начале, что там написано. Он ничего не знал. Стал великим Таной. И поэтому мы, безусловно, не можем никого исключить, что вот он не подходит стать великим в Торе. Наоборот, на каждого воспитывает, чтобы стремился стать великим в Торе. А дальше, не все станут. Но так станут, вырастут великие в Торе. Добавлю от себя, была такая попытка в Литве сделать такую ешиву, только для особых гениальных способностей. Я помню, не вышло ничего. Это был проект непростой. Это был проект, стал очень большой человек. Ничего, то есть, помню, там из него вышло больше хилоним, чем кто-то другом. Давали еще одну вещь от себя. То, что читали и слышали от имени Рав Хаим Брискер, от имени Рав Борох Бер Лейбовича, которого мы сегодня упомянули, что когда мы стремимся быть чтобы наши дети были великими в Торе. Тогда, если даже они не станут великими в Торе, то они будут хорошими евреями. Если мы просто хотим, чтобы были с хорошими евреями, то не факт, что с них что-то получится вообще. Короче говоря, давайте еще поймем. Народ Израиля, его сила, она величие в Торе. Великие в Торе, они передутовы из поколения в поколение. Это то, что мы читаем в нашей главе, это те люди, которые исполняют Одом Кемут Боэль, человек, который мертвит себя в шатрах Тор. Однако, для того, чтобы у нас были эти, выросли эти великие в Торе, необходимо, чтобы вечно народ был устремлен на Тору и желал, чтобы сам удостоился Торы, чтобы дети удостоились Торы. А не думаю, что это просто удел только немногих. Всего хорошего.